Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Всех с воскресением Христовым. И сегодня, как всегда, мы опять погружаемся в Божественное Слово и читаем о страшном событии, чудесном, ужасном и страшном для нас, для людей, о Гадаринском бесноватом. И здесь мы должны вернуться к началу, к созданию, и посмотреть, где же случилась эта беда. Мы не просто живем, а падшие люди на земле, там занимаемся, там, чем занимаемся, да, а мы живем параллельно с падшими духами, бесами, с дьяволом и его служителями, да, падшими ангелами. И они невидимы для нас обычным взглядом, но они все время присутствуют в нашей жизни. Они портят нам, наводят порчи, всякие пакости делают, искушают, соблазняют, и еще всячески воздействуют, способствуя нашей погибели. И вот здесь, конечно же, тут много есть и мифотворчества, и народного творчества, там, и так далее, и так далее. Поэтому ясности такой нет, хотя у иудеев в Израиле была целая наука демонологии, где они все это изучали, записывали, знали, как, чего можно, чего нельзя, потому что не было эпохи благодати. И вот в чем же разница, почему эпоха благодати, есть эпоха благодати, в том числе и в отношениях с демонами. Вот. И вот в Евангелии очень интересно построен этот рассказ евангелиста Лукой. Он говорит такую, казалось бы, малозначимую вещь, что Господь на корабле, ну, то есть на большой лодке, да, приплыл обон пол озера Генесарецкое. То есть он на другую сторону озера и приехал в земли языческие, ибо там свиней пошли. Иудеи, израильцы, да, свинину не едят, они не пасут, а вообще свининам не занимаются. Да. Вот. То есть Господь, хотя он не выходил из пределов Палестины, тогдашний, да? Тем не менее, он на край приходил, на вот этот край, да, где нужно приходили и язычники внутрь, да, и он говорит, даже можно отнять хлеб у сынов царствие отдать псам, да, но и он ходил вот да, на ту сторону. И этим он показывает, что человечество разделено на две части. Есть Израиль, который сейчас церковь Христова, да, и есть остальное человечество. Люди просто. Люди как творение Божие и люди как призванные Богом стать богами. И страдают и там, и там. Вот, в Ветхом Завете, да, мы видим, что и начальник синагоги, там, значит, дочь умерла, но 12-летняя Иаира, да, и другой пришел, и у него сын бесновался. То есть внутри, то есть у верующих людей это было. Ну, еще хуже это было у неверующих вот, в Бога Израиля. Да? Вот. И этот пример показан специально нам вот, и на, в стране Гадаринской. Вот, до чего может довести значит, вот это присутствие бесов. Да? Когда легион, это 12 тысяч бесов, вселились в одного человека, и его нельзя было ни связать, ничего, потому что сила была необыкновенная, сверхъестественная, вот, потому что бесы, да, и он мучился сам, и мучил других, и так далее, и так далее. И вот Господь одним словом изгоняет их, и, ну, там все это, мы помним, как происходило все. Вот. И мы здесь возвращаемся к истоку, нам важно сейчас к истоку обернуться, почему дошло до такого. Значит, при сотворении мира, Господь творил мир для человека, но у него был план, промысел в человечество. Это его изначальный промысел. Он начал творить, творил из этого, что он во человечество. То есть творит человека, а потом станет сам человеком, оставаясь полностью совершенным Богом. И вот, когда люди вступили в общение с падшим духом, сатаной, который в виде змея, взял личину змея, да, использовал стал беседовать, и мы знаем все, что произошло, падение, люди не устояли, да, и случилось то, что Бог предупреждал, то зачем это Господь выгоняет, на самом не сказать, а выселяет. Выселяет их из рая, который был для них, собственно, и насажден им самим. Вот. И Господь объясняет основную мотивацию свою. Не просто за грех. Ну, мы так не делаем, люди так не, будучи злыми, они не выгоняют детей своих, если те что-то там согрешили. Как будто нарушили внутреннюю заповедь семейную там, да, да. Никто их на улицу не выгоняет. Как-то иначе наказывают. Воспитательных таких целей. А здесь суровейшее наказание, изгнание из рая, да, без права туда вернуться на неопределенное время. Вот. И ставится охрана непреодолимая. Да. Херувим с оружием вращающимся, огненным, который не допускает нас вернуться в рай и к древу жизни. Именно к древу жизни. И вот мотивация одна у Господа, Бога была, да, он сказал, вот Адам стал как один из нас, и вот теперь, чтобы он не прикоснулся к древу жизни и не стал жить вечно, я его должен изгнать, ну и, соответственно, и жену его. Встает вопрос сразу, но если грех сам по себе уже наказал Адама и его жену, изменением, кожные ризы, вот это все пошло, в общем, все, что это такое, да. Вот. То почему все-таки Господь их изгоняет еще вот только на землю, это еще уже, которое изменилось после падения в такой, превратилось в вдоль плача скорби. Почему нельзя было оставить доступ к древу жизни? Потому что если бы был доступ к древу жизни, человек бы обязательно воспользовался, ибо никто, кажется, не хочет умирать. Ни одно живое существо не хочет умирать. Так устроена жизнь по Богу, да? Нету желания умирать. Вот, не беру патологии, а вот нормальное состояние. И люди обязательно бы прикоснулись и вкушали бы плоды древа жизни. И эти бы зафиксировались. Вот. И тогда бы план Божий разрушился бы, потому что тогда Бог не мог бы воплотиться, ибо человек был бы всегда грешным, падшим. А Бог не может воплотиться в падшем. Поэтому, изгнав из рая и оставив этот вопрос нерешенным, незавершенным, он оставляет человеку возможность не только вернуться в состояние Адама до падения, а и превзойти это, стать человеком Богом. И Господь сохранил эту возможность для людей, чтобы они, часть из них стала человеком Богом. И поэтому Он приучает людей, выделяя Израиль от всех остальных народов. И Израиль как прообраз церкви. А затем создает церковь, которая является только собранием выходцев из разных народов, но именно ограниченным по числу людей, уникальным явлением, телом Христовым, невестой Христовой. А остальные все гадаринские жители, они, как сказать, и Господь спустился на землю. Вот сейчас читали в Евангелии, да? То есть с лодки имеется в виду, да? Но именно на землю, на которой обитают люди. Земля и рай для сотворенных Богом людей, человека, для человека. А члены церкви рождаются от воды и Духа Святаго, от Бога, и становятся небожителями, выходя из купели крещения. Они наследуют Царство Небесное, оно только для них. Кто не родится от воды и духа, то есть не станет членом церкви через крещение, тот не может увидеть Царство Небесное и войти в него. Это не для них. Для них новая земля, где правда обитает, и рай. Как это было до Адама. Адам был совершенно человек, он не был сыном Божьим. Он не был усыновлен. Он был высшим, чистым творением, прекрасным творением и царем над всей остальной природой, ниже стоящими. Зверями, рыбами, там, птицами и так далее. Это все вернется. Человечество будет как сотворенное, вот как Адам, вернется в состояние Адама, и вот будет на новой земле, где продолжать жить. А церковь будет жить на небесах. На небе и на небе небес. Как храм и алтарь. И там будет жить человек о Боге. То есть, поэтому церковь, которой глава является Бог, а именно Бога человек, призываются люди, которые становятся человека богами. Это организм, соединение Бога с человеком, который создает человека божеское тело. Конструкцию такую, да. Многосоставную, но человека божеское, или богочеловеческое тело. Да? Голова Бога человек и все члены Бога человеки, да? Только по благодати. И поэтому это уникальное явление, оно неповторимое, и туда людям входа нет. Так как в наше тело, никто не может дать. А вот духи падшие могут входить в тело человека, но не могут войти в церковь. Поэтому эпоха благодати важна тем, что, в отношении к бесам, да, что люди, рожденные свыше от Бога, да, выходят из их власти. И поэтому Господь дает власть ученикам своим над духом нечистых, апостолов. А они эту власть передают через рукоположение духовенству, священству, церкви. То есть любой священник церкви обладает силой, благодатной силой, не своей собственной, а благодатной силой изгонять бесов. И это в купели крещения, когда совершается крещение, прежде идет чин оглашения, где священник, крещаемых, читает заклинательные молитвы как экзорцист, то есть как изгнатель духов. То есть он изгоняет падших духов из крещаемого младенца, или отрока, или человека, любого возраста крещаемого. Он изгоняет. Там прямо само последование говорит «изгони». Вот. То есть получается, что каждый священник, кто совершает таинство, он уже обладает, должен обладать. И если этого нет, то он и не священник, а какой-то самозванец. Поэтому внутри церкви враг может только снаружи действовать, искушать, соблазнять, но он не может так взять насильно и что-то сделать с нами. А снаружи церкви с людьми может быть все, что угодно. Могут в легионы бесов входить в людей. Это особая там тема. Вот. Но именно члены церкви призваны помогать, в том числе бесноватым, одержимым бесами, людям, имея силу Божию на изгнание демонов. Мы должны бесов изгонять, выгонять, разрушать все их козни, значит, не давать им зло действовать, не позволять им злодействовать. Это сила благодати, поэтому эпоха благодатная наступила, что бесы связаны, вот ад связан, мы читаем, поем. Вот. Значит, бесы связаны, они не исчезли, они есть, но они для нас, они связаны, они для нас бездейственны внутри церкви. А для тех людей они еще действуют. Поэтому у нас забота об этих остальных людях, которые не входят в церковь, они признаны к жизни. И поэтому Господь изгоняет из этого человека, не церковного, не верующего, не израильтянина, легион бесов, показывая, как мы должны относиться к страдающим остальным человекам, как творением Божьим. Ко всем людям относятся как к творениям, высшим творением Божьим. А к членам церкви, как к братьям и сестрам Христе, как к ним кандидаты в Боге. Люди, которые занимаются процессом обожения. Апостол Павел написал, сегодня мы читали, через веру вы спасены есть. То есть мы не занимаемся спасением. Если верить апостолу Павлу, вы уже спасены есть. И это не от вас, не от дел, а по благодати Богу, по дару Бога. Значит, вошли в церковь, вы спасены. Вы занимаетесь другим теперь. Благовествуйте, изгоняйте бесов, и он это послал. Благовествовать, изгонять бесов, исцелять болезни, исцелять. То, что не могут делать простые люди. Силой Бога это делать. Не наукой, не медициной, а силой Бога делать. У тех людей нет этой силы, поэтому не только наука и медицина. Это все, что у них есть. И хорошо, хоть такое есть. Дай место врачу. А у нас сила Божья. Поэтому если этого нет, то значит горе нам, потому что мы тогда не соответствуем тем, что Бог заложил в церковь. Мы не пользуемся этими дарами, мы не, почему-то их не проявляем и так далее. Это неправда. Тогда надо что-то менять тем людям, у кого в церковной структуре нет такого. Нет людей, изгоняющих бесов. Не все это могут, но обязательно должны быть в церкви люди, которые это занимаются. Прежде всего, из числа духовенства. Кто изгоняет бесов, и потом бесы боятся, и знают прекрасно. Говорит, Павла знают, а вы кто такие? Посторонние люди не могут изгонять. А бесы прекрасно знают силу, тут уже невозможно не считаться. Поэтому научаемся на этом случае. Вот. Мы ведем борьбу с ними на внутреннем уровне. А снаружи мы защищены. Это видно, как девочка, сильнейший колдунак и Приана, да, ничего не могли сделать простой верующей девочке. Вот, и Устинья, да, то есть она победила полки бесов. И это Киприана, и обратился он после этого. Это просто прихожанка обычная была, христианка. Вот такими должны быть христиане, как и Устинья. Не бояться бесов, так как Бога бояться надо, а презирать их. Выгонять их силой Бога, именем Бога, крестным знаменем. Оно у нас должно быть сильным, действенным. Мы причащаемся Бога. Что может бес сделать? Причастник идет сквозь бесовские строи, посмотрите, душа причастника, не задерживаясь никаким образом. Настолько сильна сила причастия тела и крови Христова. Поэтому, а мы постоянно причащаемся. Поэтому мы, все христиане, призваны быть экзорцистами. Экзорцистами. То есть изгонять духов злобы из нашей жизни, из наших помещений, из наших вещей, из душ и тел человеческих. Такая задача у нас стоит. И мы это делаем, и будем делать еще более явно, сильно, во славу Бога, Его славы и силы. Аминь.